Глава 33. Однако поначалу это была странная война. Англия и Франция не сделали ни одного выстрела, спокойно наблюдая, как танковые армады Германии за две недели разгромили польскую армию и, пройдя через всю страну, заняли Брест. Не оставляет ли Запад его один на один с Гитлером? Не совершен ли за его спиной новый Мюнхенский сговор? Не жертвуют ли они Польшей, чтобы направить удар Гитлера на Советский Союз? Не просчитался ли он? Не обманул ли его Гитлер? 17 сентября советские войска вошли в Польшу и, не встречая сопротивления, вышли на линию, согласованную с Риббентропом. Значит, Гитлер его не обманул. Все прошло четко, организованно и корректно. При передаче советским войскам Бреста и других городов были устроены совместные военные парады, прошедшие в дружеской и теплой атмосфере. Рядом с таким соседом можно жить. 27 сентября Риббентроп вновь прибыл в Москву. На этот раз его встречал сам Молотов. Был выстроен почетный караул, аэропорт украшен флагами со свастикой, и теперь их изготовили достаточно. Переговоры начались в кабинете Сталина в 10 часов вечера и продолжались до рассвета. Заключили договор о дружбе и границе. Поделили Польшу. СССР получил всю Прибалтику. Провели на карте новую, окончательную границу. Сталин подписал ее синим карандашом, Риббентроп — красным. Польша, как государство, перестала существовать. На заседании Верховного Совета Молотов заявил, оказалось достаточно короткого удара со стороны германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора. На следующий день Сталин устроил в честь Риббентропа торжественный обед. Вечером в Большом театре смотрели балет «Лебединое озеро». Впоследствии Риббентроп писал об этой встрече со Сталином. «Порой мне казалось, что я нахожусь в кругу старых партийных товарищей». После отъезда Риббентропа Советский Союз разместил в Эстонии, Литве и Латвии войска, военно-морские базы и аэродромы. 12 октября начались переговоры и с Финляндией. В их исходе Сталин не сомневался. Не собирается же ничтожная Финляндия воевать с великим и могучим Советским Союзом. Перед лицом таких всемирно-исторических успехов чего стоит карканье Троцкого? Не унимается, брызжет ядовитой слюной. Теперь открылось, что Кремль давно искал военного соглашения с Гитлером. Сталин боится Гитлера и боится не случайно. Фашизм идет от победы к победе. Германо-советский пакт есть капитуляция Сталина перед фашистским империализмом в целях самосохранения советской олигархии. Гитлер ведет военные действия, Сталин выступает в роли интенданта. Страшные военные угрозы стучатся в двери советской страны. Через 2 года Германия нападет на Советский Союз. Единственной гарантией является подпись Риббентропа под клочком бумаги. Сталин отшвырнул от себя статью Троцкого. Скотина. Кончен как политик, никого уже за ним нет, даже собственных детей нет, а смотри, не унимается. Забился в щель и пророчествует. Через 2 года Гитлер нападет на Советский Союз. Откуда такие точные прогнозы? Почему именно в 41-м году нападет? В 41-м году мир будет совсем иным. Забудут и Троцкого, и его идиотские прогнозы. Дни этого человека на земле сочтены. Пусть посмеют Судоплатов и Итингон не выполнить его распоряжение. И старый дуралей Литвинов тоже витийствует. На людях молчит, но дома перед женой разглагольствует, однако знает, что квартира его прослушивается, и потому ни разу и не назвал его. критикует только Молотова. Но он хорошо понимает, в чей огород камешки. Записи перепечатали, положили перед ним. Гитлер занял позиции непосредственно у западных границ СССР. Для Советского Союза возник Западный фронт. Кашляет. Соглашение втягивает СССР в беспринципное сотрудничество с гитлеровской Германией. Молотов надеется, что ему удастся установить с Германией стабильные взаимоотношения. Это опасная иллюзия. Чихает. Простужен, что ли, болван? Германия – извечный противник России. Пакт и соглашение открыли дорогу Второй мировой войне. Литвинова следовало бы расстрелять. Чем он отличается от Троцкого? Но трогать его пока не надо. Союз с Гитлером укрепляется, и рано или поздно какие-то шаги с евреями придется предпринять. Безусловно, от своей интернациональной сущности Советский Союз не откажется, такой козырь он не отдаст. Потом, в последний решающий момент, этот козырь он противопоставит гитлеровскому национальному чванству. Это дело отдаленного будущего. Однако не исключено, что на пути к этому будущему придется пойти на некоторые идеологические уступки. Возможно, придется осадить евреев, кинуть Гитлеру эту кость. Литвинов в компании с другими еврейскими крикунами и станет этой костью. Понадобится, выйдет на процесс, и болтовня с женой будет ему тоже предъявлена. Возвращая донесение Берии, Сталин сказал: «Добавьте Литвинову такие слова. Дипломатия Молотова отражает его собственную тупость и ограниченность, а потом донесение покажите Молотову. Пусть эти доносы немного пощекочут нервы товарищу Молотову, а то уж чересчур спокойный, чересчур невозмутимый». Берия передал бумагу Молотову. Однако никакой реакции с его стороны не последовало. Все так же спокойно и невозмутимо докладывал Сталину очередные дела. Среди них было сообщение из советского посольства в Берлине. Приходила жена Тельмана, Роза Тельман, просит Москву попытаться вырвать из фашистских застенков ее мужа, Эрнста Тельмана, руководителя германской компартии, верного друга Советского Союза. Попутно заметила, что не имеет никаких средств к существованию, голодает, но просит помочь не ей, а Тельману, вождю немецкого пролетариата. Она убеждена, что Германия не посмеет отказать Советскому Союзу в такой просьбе. Жена Тельмана на свободе? Разгуливает по Берлину? Заходит в посольство? Подослана. И ясно зачем. Первое. Гитлер хочет показать, что в отличие от него он не репрессирует семьи своих врагов. Мол, достаточно силен, чтобы не бояться каких-то там жен и детей. Второе. Гитлер проверяет его лояльность. Он показал свою лояльность, выдав Гитлеру несколько сотен немецких антифашистов. Но если взамен попросят освободить Тельмана, то это не лояльность, а сделка. «Что ей ответили в посольстве?» — спросил Сталин. «Мы ничем не можем вам помочь». Тогда она заплакала. Неужели вся работа Тельмана в пользу коммунизма прошла даром? «Дайте мне хотя бы совет, могу я обратиться к Герингу?» Ей ответили: «Это ваше личное дело». «Ну что ж», — сказал Сталин, — «правильно ответили». По такому поводу он не желает вступать в переговоры с Гитлером. В Германии коммунистическое движение разбито, и что будет с Тельманом, уже не имеет значения. А репрессирует или не репрессирует Гитлер семьи своих врагов, его не интересует. Еще в 1937 году он лично продиктовал и подписал решение Политбюро установить впредь такой порядок, по которому все жены изобличенных изменников Родины, правотроцкистских шпионов, подлежат заключению в лагеря не менее как на 5-8 лет. и тогда же высказал свое кредо. Мы будем уничтожать каждого врага. Хотя бы был он и старым большевиком. Мы будем уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто своими действиями и мыслями, да и мыслями, покушается на единство социалистического государства, беспощадно будем уничтожать. А пока надо вернуть Россию в ее давние границы. Остались только Финляндия и Бессарабия. Молотов доложил, что финны упрямятся. Финны упрямятся? Прибалты не пикнули, эти упрямятся. Сколько их финнов? 3-4 миллиона. И не хотят уступить Советскому Союзу? Забыли, что именно советская власть дала им независимость. Она им ее дала, она и отберет. Сталин приказал Молотову вызвать в Москву ответственного представителя финского правительства. Прибыл опытный дипломат Паасикиви. Наш посол сообщил из Хельсинки, что вся Финляндия провожала его пением национального гимна. Какие, оказывается, чувствительные. А он-то думал, что финны — флегматичный народ. Сталин прошел в кабинет Молотова. При его появлении Паасикиви поднялся высокий костлявый финн. Сталин кивком предложил ему сесть, через переводчика попросил объяснить, в чем затруднение. Ведь СССР предлагает такие хорошие условия. Финны отодвигают свою границу от Ленинграда, взамен получают гораздо большую территорию в Карелии. Чем плохо? Переводчик перевел ответ Паасикиви. «Видите ли, господин Сталин, — сказал Паасикиви, — согласно нашей Конституции территориальные вопросы решает только Сейм. И для положительного решения нужно не менее 2/3 голосов. Я опасаюсь...»
«Можете ничего не опасаться,
— грубо перебил его Сталин. — Вы получите больше, чем 2/3, а плюс к этому еще наши голоса учтите». Угроза была недвусмысленной, но на финнов не подействовала. «Что же, — сказал Сталин на военном совете, — тогда подействует артиллерия. При первом же залпе финны поднимут руки вверх». И Ворошилов, и Тимошенко с ним полностью согласились. 30 ноября Советский Союз начал войну с Финляндией. Однако финны не подняли руки вверх. Не зря, видимо, пели свой национальный гимн в день отъезда Паасикиви. Война с маленьким народом Финляндии продолжалась не 9 дней, как планировалось, а 104 дня. СССР потерял в ней 76 тысяч человек убитыми, 176 тысяч человек ранеными и обмороженными. И, не добившись полной победы, 13 марта закончил войну. Перед всем миром Советский Союз обнаружил свою военную слабость.